Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о теории познания Аристотеля. А что Аристотель называет наукой и отличается ли она от искусства?
Отличается. Хотя может показаться для некоторых современных материалистов, что то, что Аристотель описал в виде появления общего знания, это и есть научное знание. Но это не для Аристотеля. Это искусство. Наука, как мы помним, не имеет никакой практической ценности. И в этом ее божественность. Любая практически необходимая деятельность – это не научная деятельность, это опыт, это искусство. Неважно, какое это искусство – врачебное, гончарное, швейное или какое-то другое – оно всегда существует для того, чтобы человек имел возможность жить. Наука – это божественное знание. Это знание о сущностях вещей, о самом общем. Это то знание, которым обладает Бог, который ни в чем не нуждается. И, следовательно, стремясь к научному познанию мира, человек стремится к познанию Бога, а с точки зрения жизни в теле это не имеет никакого смысла.
Как мы помним, поэтому Аристотель говорил, что занятие философией есть высшая наука, потому что в ней нет необходимости. Занимаясь философией, человек приближается к Богу.
Да, и поэтому философия, по сути своей, это богословие, теология для Аристотеля.
Мы сказали, философия – это божественное знание. Оно нам не приносит никакой практической пользы. А опыт – это, наоборот, то, чем мы постоянно пользуемся в жизни и то, что нам помогает существовать. А вот философия и опытные знания как-то связаны?
Да, конечно, связаны. И, как мы уже видели, без участия разума невозможно возникновение искусства. И Аристотель для объяснения участия разума в обработке чувственных данных вводит два очень важных понятия, два типа разума – разум активный и разум пассивный. Активный разум – это божественный разум. Это тот разум, который не может не мыслить. Он мыслит всегда. Он знает истину во всей полноте. В человеке есть разум пассивный, который может мыслить, а может не мыслить, может знать истину, а может не знать истину. Это разум возможностный, разум, который может обладать истиной. И задача человека – сделать пассивный разум активным. И когда человек встречается с чувственными восприятиями, эти чувственные восприятия помогают ему активизировать разум, помогают ему, воспринимая формы предметов, понять и узнать сущность этих предметов через их формы.
То есть достичь своей интеллихии.
Да, можно сказать так, достичь своей интеллихии, то есть достичь цели своего существования, которая состоит в познании истины. Иначе говоря, процесс чувственного познания, сущность этого процесса состоит в том, что оно помогает нам актуализировать то знание, которое мы имели в возможности.
Да, потому что чувствам мы доверяем, и чувственное знание пробуждает наше мышление.
Да, именно в этом состоит задача нашего познания. Но фактически Аристотель здесь почти платоник. Как у Платона, знание есть припоминание того, что мы видели до рождения в мире идей, Аристотель говорит не совсем так. Знание – это актуализация того, что у нас было в возможности. И мы можем эту возможность сделать действительностью благодаря встрече с окружающим миром. То есть можно сказать так, что мы уже все знали, только не знали, что мы это все знаем. А вот когда смотрим на окружающий мир и начинаем познавать вещи этого мира, мы это знание в себе приобретаем как действительное знание. Трудно с этим, наверное, поспорить. Каждый из нас понимает, что только что родившийся ребенок в будущем наверняка станет грамотным человеком, а может быть даже гением. То есть он фактически в возможности есть уже великий ученый.
Ну вот это немножко похоже на то, как человек, который потерял память, видя те или иные предметы чувственные, к нему опять может вернуться память через ощущение, через чувственное восприятие.
В Можно и такой пример привести. В любом случае, чувственные восприятия всегда помогают человеку актуализировать то знание, которое в нем есть, но о котором он часто просто не догадывается, забыл или еще не приобрел. В разных жизненных ситуациях это может иметь разный вид. Главное, что знание в душе человека имеется. В виде возможности или в виде действительности зависит от нас самих.
Ну да, как мы уже говорили, душа разумна, и этим разумностью своей она подобляется Богу.
Да, она фактически является частью божественного разума, и поэтому в ней есть вот эта возможность мышления и активный, и пассивный разум. Здесь важно еще отметить вот что. Ведь это аристотелевское учение в каком-то смысле ближе к христианскому пониманию, чем платоновское. Ведь платоновское учение о познании, как припоминании того, что душа видела до рождения, никак не может быть согласовано с христианским пониманием рождения души в момент рождения человека.
Конечно, ведь его Платон учит о присуществовании душ.
Да, души переселяются из тела в тело, существуют до рождения, после рождения. Это совершенно не христианская мысль. И поэтому многие философы, отцы церкви, как, например, блаженный Августин, используют фактически эту аристотелевскую мысль об актуализации уже имеющегося в нас знания. Как указывает блаженный Августин, каждый из нас имеет возможности все божественное знание, потому что мы сотворены по образу Божию. И только лишь от каждого из нас зависит, насколько мы эту свою задачу выполним, насколько мы достигнем этой цели – актуализировать, сделать действительным то знание, которое мы пока имеем только лишь возможности, выполнить ту задачу, поставленную перед нами Богом, быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный.
Как мы знаем, это образ и подобие Божие. Образ – это возможность, подобие – это то, к чему мы стремимся.
Да, и поэтому аристотелевская теория познания, как и платоновская теория познания, послужили очень важным отправным моментом для многих христианских философов, которые взяли из их учения их истинные моменты, отбросив ошибочные положения, как, например, ошибочное положение у Платона о предсуществовании душ или ошибочное учение у Аристотеля о отсутствии личностного начала в душе. Соединив то и другое, удалось создать христианское философское учение о душе.
А насколько наше знание соответствует истинному положению вещей?
Да, вопрос очень важный, потому что ведь многие философы, как, например, Демокрит и другие атомисты, утверждали, что в нашем знании есть многое того, чего нет в самих предметах. Известная теория о существовании первичных и вторичных качеств. Есть первичные качества предметов, размеры, вес, форма, которые существуют в самих предметах. И вторичные – запах, цвет, вкус, которые возникают только лишь в человеке в момент познания. Аристотель рассматривает и этот вопрос и утверждает в противоположность атомистам, что все качества присущи самим предметам. Объясняет это следующим образом. Первичные качества – это те качества, которые существуют в предметах уже реально, актуально, действительно, а вторичные качества – это те, которые мы можем актуализировать. Отсюда и возникает заблуждение атомистов, что их якобы в предмете нет.
Ну да, потому что если, например, человек не обладает обонянием, то для него, конечно, эти качества останутся только потенциальными, не актуализируются. То же самое, если человек не видит или не слышит.
Да, совершенно правильно. Вот, скажем, простой пример. Если мы заходим в темную комнату, можем ли мы сказать, какого цвета предметы, находящиеся в этой комнате? Мы можем их ощупать, можем о них стукнуться, на себе прочувствовав, что эти предметы реально существуют. Но цвет предмета мы можем узнать, то есть актуализировать только лишь тогда, когда в этой комнате будет светло.
И наличие у нас этих чувств, которые могут воспринять.
Совершенно верно. Если мы будем продолжать держать, скажем, свои глаза закрытыми, то мы никогда тоже не узнаем, какого цвета предмет. И таким образом первичные качества отличаются от вторичных по Аристотелю тем, что первичные качества уже актуально существуют в самом предмете, а вторичные качества актуализируются в процессе познавательной деятельности человека. То есть когда человек познает этот предмет, смотрит на его цвет, слышит звуки, исходящие от него, обоняет запах. и так далее. Нет человека, эти качества так и остаются в возможности в самом предмете.
Хочется еще раз напомнить, подчеркнуть, что Аристотель – первый философ, который поставил проблему истины.
Точнее сказать так, Аристотель является первым философом, который дал окончательный ответ на этот вопрос, который поставили все же первыми Сократ и Платон. Именно для них в споре с софистами это была главная задача – показать, что истина существует. Аристотель же, в отличие от них, показал не только, что истина существует, но и ответил на вопрос о том, что же такое истина. Обычно Аристотеля считают родоначальником так называемой классической концепции истины, которая утверждает, что истинным является такое высказывание, которое соответствует действительному положению вещей. Но с другой стороны, у Аристотеля мы можем найти предвосхищение и другой теории истины, которая появится гораздо позднее, в XVIII веке, у Канта, который является родоначальником так называемой когерентной концепции истины. Ведь у Аристотеля в метафизике есть и такая фраза, что истинным и ложным является только сочетание понятий. То есть истинным и ложным может быть только высказывание. Не положение вещей, не соответствие высказывания положению вещей, а само высказывание. Как быть здесь... Какое же положение принять Аристотеля, какой же он концепции истины придерживается, классической, утверждающей, что истина – это соответствие наших знаний действительности, или когерентной, которая утверждает, что истинное знание есть правильно построенное предложение.
То есть оно вербально?
Оно вербально, но логически непротиворечиво. То есть это форма выражения формально-логической истинности. Если я говорю, что А равно А, истина это высказывание или нет? Конечно, истина. Но какому положению вещей оно соответствует? Да никакому. Аристотель, на то и Аристотель, что он замечает многие грани истины. Он замечает, что одно высказывание истинно в классическом смысле, когда я говорю о предмете, который я вижу, что чем действительно является этот предмет. А с другой стороны, есть и другие высказывания, истинность которых – вытекает из самого этого высказывания, как, например, законы логики. Законы не противоречия, А не равно не А, законы тождества, А равно А, закон исключенного третьего, или А, или не А, как говорится, терциум нон датум, третьего не дано, принципы сил логистики и многие-многие другие положения формальной логики Аристотеля.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы разберем этику Аристотеля. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.